все самое главное, значимое, весомое к текущему моменту разберем подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Олег Обухов и Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Также обо всем рассказывать у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. На все это можно подписаться и быть в курсе всего, что происходит, всего, что разворачивается прямо сейчас. На шаг ближе к перемирию. Донбасс и Киев с понедельника готовятся полностью прекратить огонь. Подразумевается запрет на размещение тяжелого вооружения на наступательные и диверсионные действия.
Вводится также дисциплинарная ответственность за нарушение договоренности, отмечается в сообщении РИА Новости. Есть ожидание на то, что выполнение мер позволит приблизить момент полного прекращения огня в Донбассе. Пакет мер стороны конфликта согласовали и подписали, напомню, в среду на заседании контактной группы. Действовать они будут до полного урегулирования конфликта в регионе.
Периодически начинаешь думать, что не слишком уж ли все-таки это затягивается. Отдельные моменты, отдельные шаги принимаются, предпринимаются так или иначе. И вот когда же наступит объявленное 21 июля прошлого года бессрочное перемирие, которое так и не принесло, правда, мир в Донбасс, остается только задаваться вопросами. К нашей беседе подключается политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Юрий Михайлович, спустя год есть реальные результаты, которые подтверждают, что мир в Донбассе хотя бы, ну, ненамного стал ближе?
Все время есть какие-то ожидания и большие надежды с двух сторон и, собственно, на международной арене. Но сказать о том, что был сделан реальный прогресс, были конкретные шаги, которые как бы невозможно вернуть назад, очень сложно. И то, что делают власти украинские и президент, если и хотят достичь соглашений, то их дела противоречат этим заявлениям. Так что мы снова надеемся, что нынешнее соглашение о прекращении огня будет действовать, но все предыдущие сорвались.
Юрий Михайлович, в данной ситуации насколько уместно появление каких-то, опять же, и активное участие, ну, каких-то, я так сказал, конечно, слово не очень удачное, тем не менее, гарантов, какая-то третья сторона, третьи стороны, на кого могут рассчитывать и насколько активным может быть участие?
Ну, мы надеялись многие годы на то, что там участники или нормандского формата, или Организации Объединенных Наций, или ОБСЕ как-то активно вмешаются, что там, может быть, руководители Франции или Германии будут как-то влиять, оказывать какое-то давление на руководство Украины. Но дело в том, что, собственно, тот госпереворот, из-за которого и произошла ситуация на Донбассе и с Крымом, он ведь признан как демократический процесс, и те последствия, которые в результате госпереворота произошли, они тоже одобрены Западом. И вполне логично, что пока не изменится общее отношение к этой ситуации, собственно, украинская такая радикальная позиция по отношению к Донбассу будет сохраняться. То есть здесь очень серьезное противоречие в интерпретации событий 2014 года, оценки политического режима нынешнего украинского и отношение к неонацистским тенденциям, которые существует в стране, и к деятельности радикальных группировок националистических, неонацистских. Но тем временем Украина успешно осваивается Западом, стала плацдармом деятельности против России, самой различной. Так что Донбасс в данном случае это, ну, некая жертва вот этих вот сложных международных процессов, в ходе которых Украину оторвали, чего хотел Запад многие века, от России, и Украину делают антироссийским таким форпостом или буферным государством. Так что у меня пессимистическая оценка. Хотелось бы надеяться, потому что все-таки с 2014 года целый украинский регион или часть региона живет в условиях полувоенных, на Украине идет милитаризация общества, в стране, где очень серьезные экономические и социальные проблемы. Но в данном случае, так как вся политическая жизнь Украины построена вокруг конфликта с Россией, так как это основной способ мобилизации населения вокруг власти, сформированной после вот этого Майдана, Евромайдана, то вначале вообще должен произойти отказ от вот этой состояния психологической, идеологической войны с Россией и с той частью населения Украины, которая в какой-то мере поддерживается Россией. Ведь несколько лет после того, как возникли две республики самопровозглашенные, на Украине велась антитеррористическая операция. То есть что это значит? Что часть населения своей стороны Киев воспринимал как террористов.
Юрий Михайлович, давайте к международному моменту здесь немножечко перейдем, который тоже затрагивает Украину, но в первую очередь касается России.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Речь вот о чем. Есть конфликт между Киевом и Донбассом, значит, нет формата G8, куда могла бы войти Россия. Ситуация с Крымом этому также не способствует. Такую точку зрения выразил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью одному из местных изданий.
Ему напомнили, что с предложением вернуть Россию в G8 выступил в начале июня президент США Дональд Трамп. Немецкий же министр подчеркнул, что прежде России необходимо, цитата, «многое сделать, чтобы снова открылись двери, что мы не забываем, что Крым входит в состав Украины, мы не можем принять тот факт, что в 21 веке границы в Европе изменяются просто так», отметил Маас.
Позиция Берлина прозвучала в русле нынешней европейской доктрины, учитывая, что идею восстановить формат G8 не поддержали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо. Правда, с Францией там было любопытное, конечно, маневрирование, когда сначала было сказано пара слов «за», а потом пришлось оправдываться и делать обратные шаги в обратном направлении.
Юрий Михайлович,
да-да.
Возможно, европейцы не чувствуют острой необходимости в формате G8, иначе они бы закрыли глаза на все эти дали, которые озвучил Маас, которые постоянно из уст других спикеров также слышны.
Ну, в данном случае это реакция на предложение Трампа, потому что европейцы более-менее единодушны в том, что России пока не место в G7. Но в самом заявлении масса очень серьезные противоречия, это вполне понятно. То есть, с одной стороны, мы не можем допустить вернуть Россию в расширенную семерку, пока она не решит проблемы с Украиной, а с другой стороны, без России мы не можем решать очень многие дела. И вот что тут делать, они как бы несколько в растерянности.
Юрий Михайлович, а можно вас попросить, ну так вот вкратце, а что в Европе, вот в России, ну скажем так, нуждается, что G7 без России не сможет решить? Так вот и, ну, интересно стало.
Ну вот тут же Маус говорит, что без России мы не можем решать проблемы Сирии, Ливии и Украины. Это как бы минимальный такой набор. Минимальный
это
набор
какая-то проблем. Логическая нестыковка. Мы не можем решать украинский вопрос без России, да. Но мы в G7 не пустим Россию по украинской причине.
Да.
У меня
логика
поломалась.
Да, ну вот что тут поделать? Потому что тот же Трамп говорит, нам надо вернуть Россию в семерку, но вместе с тем Россия наш враг, и поэтому мы накладывали на нее санкции, будем накладывать, и хуже меня для России никого нет. Вот, но Путин – это человек с ясным умом и так далее. Ну, что тут можно сказать? Какой-то странный набор фраз. Вот, но вот Россия вызывает противоречивые чувства у многих политиков, и тех же украинских, как мы видим. Вот, и G7, ну, Россия занимает более-менее понятную позицию. Мы говорим о том, что да не очень-то и хотелось, потому что «семерка» – это все-таки клуб, грубо говоря, империалистических государств, которые пытаются решать судьбы мира, не считаясь с мнением, так сказать, всего этого мира. мира. Вот, и России более удобно работать в формате двадцатки, где все-таки более демократическое представительство, больше стран, и где нас воспринимают более-менее адекватно.
Юрий Михайлович, вот. А если откровенно говорить, вот если действительно вдруг заговорят о том, что нужно вернуться к формату G8, Россия же пойдет, она же не будет говорить, что да не очень-то и хотелось.
Ну вот несколько 10 июля, что ли, выступал наш министр Лавров, и он сказал, что если бы, примерно так, что если бы мы вернулись, то только с Китаем, потому что как же так, крупная страна, видная экономика, политический вес очень большой. Но, ну, снова вопрос в том, можем ли мы согласиться с империалистическим характером этой семерки. Потому что даже когда мы участвовали там, мы ведь не были там на каких-то равных правах. Все-таки и наша экономика не столь значительна, чтобы мы могли иметь там большой вес по экономическим или финансовым вопросам. Мы занимаем важное место в международных отношениях. Действительно, от нашего участия может зависеть решение очень многих проблем, в том числе той же сирийской, которая для Европы очень серьезна, и последствия которой еще не до конца понятны. Это и мигранты, это терроризм, и проблемы, собственно, энергетические. Так что для нас семерка на данном этапе действительно не очень желанна. Тем более там сформировалось отношение к нам как к стране, которая является и нарушителем международных норм и соглашений, и мы вмешиваемся во все выборы, и мы избираем президентов зарубежных стран, и мы проводим террористические акции там в Лондоне и в других городах, и поддерживаем, так сказать, занимаемся аннексией чужих территорий и так далее. Во всех документах, основополагающих тех же американских или натовских, мы выступаем в качестве противника. Вот. Так что надо бы как-то определиться все-таки, или мы занимаем законное место в международных отношениях, и тогда надо с нами вести отношения на равных. Или нас хотят учить жизни, показывать нам, где границы наших претензий, в том числе геополитических, ну и так далее.
Юрий Михайлович, спасибо большое за комментарии. Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почт поделился своими мыслями. Действительно, моменты долгоиграющие, что вот это объявленное, означенное перемирие на Донбассе, что возможное возвращение в G8. Обязательно подробнее об этом расскажем, упомянем чужие мнения, авторитетные мнения и поделимся своим у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, у нас на сайте radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Еще одна долгоиграющая, увы, история. Кидали камни, бутылки, деревянные предметы. Полиция американского города Сиэтл сообщила о пострадавших сотрудниках в ходе протестов. Правоохранители называют действия демонстрантов мятежом. Задержано 45 человек.
Участники протестов подожгли строительный вагончик, и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Были также попытки взорвать стены полицейского участка. Ранения различают от ссадин до кровоподтеков, до ожогов и даже разрыва мениска.
Какая неожиданная спортивная травма относительно мениска возникла. Дело в том, что Сиэтл в последние выходные лично для меня был связан со спортивными новостями. Там объявили о том, что местная команда НХЛ хоккейная будет называться Сиэтл Кракен. Но получается, что этот город выпускает Кракена вот этого совсем в другом направлении. К нашей беседе подключается доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Мануэл. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей Викторович, когда же все это может быть закончено? Толпа все яростнее, остановить ее становится все сложнее, а погромы все более бесконтрольными.
Ну вот смотрите, есть два варианта развития событий. Значит, первое. Погромы нередко заканчиваются, когда уже нечего громить. Вот именно такая картина была в Балтиморе в свое время, когда там начались погромы по образцу Фергюсона и Сент-Луиса, это 15-й год, и губернатор тогда принял решение о задействовании Национальной гвардии, парочку дивизий подняли с казарм, оцепили Балтимор, а Балтимор на минуточку город-миллионник. Но входить в те кварталы, а там что-то около половины, что ли, этого города было охвачено погромами, и погромы велись под руководством уголовного элемента, то есть там все банды вылезли, то есть они были хорошо организованы, скоординированы, там было оружие. Так вот, входить в эти кварталы они не решились. Они просто изолировали их и стали ждать, когда болезнь победит сама себя. Ну и когда там уже стало нечего грабить, когда все сожгли, все разгромили, и уголовные элементы из-за того, что грабить нечего, начали обратно просачиваться, разбегаться. Вот тогда протесты и беспорядки пошли на спад. И затем, когда там вообще никого не осталось, триумфально Национальная гвардия туда вошла. Вот здесь вполне может быть то же самое. Когда все разгромят, все разграбят, вот тогда они и пойдут на спад. Но есть и второй вариант, который заключается в том, что все это происходит в самый разгар президентской избирательной кампании. Вот. И в этом плане в эту топку вполне могут подбрасывать горючие представители то одного лагеря противоборствующего, то другого. Вот. Потому что это движуха, это серьезный вызов действующей власти.
Андрей Михайлович, кто больше заинтересован? Вашингтон, собственно, с Сиэтлом, это, ну, по прошлым президентским выборам демократический штат, голосовали тогда за Клинтон. Кто сейчас больше заинтересован, учитывая, что вот высказываются мнения о том, что демократы фактически одобрили эти погромы, поддержав движение Black Lives Matter? И, собственно говоря, вот перекидывая мостик в ноябрь, когда выборы будут проходить, кому это может быть более полезно?
Но насчет того, кому это будет более полезно, будет видно ближе к ноябрю. Что касается рисков, для кого это более опасно, то опаснее всего это для Трампа. Потому что если его противники, которым не принадлежит власть, ну, президентская, я имею в виду, могут спокойно за этим наблюдать и делать какие-то комментарии, критикуя действующую власть Трампа и республиканская партия, то Трамп от этого абстрагироваться не может, ему придется действовать. Понятное дело, что когда ситуация запущена, любые действия, как в Цукцванге, они приводят к негативному результату, что бы он там ни делал. Судя по тому, что там эти процессы уже давно идут, Трамп, видимо, очень сильно побаивается этих выступлений. Вот. Поэтому это такая ловушка, в которую его будут пытаться загонять, как волков на загонной охоте, выставлять флажки, чтобы он туда бежал.
Андрей Викторович, вот другой взгляд на ту проблему, которая сейчас в Соединенных Штатах проглядывается. Говорят, как аукнется, так и окликнется. Так, по крайней мере, считают многие обыватели. Может быть, штатам пришло, думают они, время пожинать плоды того, что они нехорошего понаделали по всему миру. Или это наивно так полагать?
Да нет, ну это демагогия. То, что происходит сейчас внутри в Соединенных Штатах, абсолютно... Все участники этих событий абсолютно не задумываются о той роли США, которую она играла и продолжает играть на мировой арене. Потому что внешняя политика обывателей абсолютно не интересует. Так же, как она не интересует 80% политических элит, которые борются сейчас за власть в президентской избирательной кампании, поддерживая того или тех или иных кандидатов.
Андрей Викторович, давайте вот этот момент чуть более подробнее рассмотрим. Просто дело в том, что бывший вице-президент США Джо Байден как-то немножечко вырвался вперед, не только. Он уже опережает главу государства Дональда Трампа по голосам поддержки в трех ключевых штатах, которые раньше, кстати, в 2016 году поддержали Трампа: Аризона, Флорида, Мичиган. Причем Флорида – это второй штат, если я правильно помню, по количеству выборщиков, который проголосовал за Трампа. Это данные опроса, правда, по заказу телеканала CNN.
Да, там отмечается, что отрыв Байдена в разных регионах варьируется от 4 до 12%. Результаты опроса сформированы на основе ответов зарегистрированных избирателей. Однако уточняется также при этом, что если брать во внимание тех, кто говорит, что, скорее всего, пойдет голосовать на выборах этой осенью, поддержка обоих кандидатов может оказаться примерно одинаковой.
Андрей Викторович, у вас какое отношение к подобным опросам сейчас, тем более CNN-овским?
Я думаю, что они все-таки дают объективную картину. Байден действительно вырывается вперед. Что бы там ни говорили сторонники Трампа, как бы они ни пытались лакировать действительность, вот этот вот самый человек, которого на протяжении всего его вице-президентства называли городским сумасшедшим, это вот что-то вроде было, он играл роль такого человека, который вбрасывал в полуневменяемом состоянии пробные шары. Ну, что-то вроде Жириновского. Вот. И я хорошо помню вот эти фразы, когда я задавал вопрос, я говорил: «Постойте, но вот это же официальное заявление, это сказал ваш вице-президент, да, Джо Байден». Мне говорили: «Неужели вы настолько наивен, что верите Байдену? Он же невменяемый». Вот. Трамп назвал его спящим Байденом или засыпающим Байденом. И в этом отношении Байден уже отметился целым рядом высказываний о том, что, значит, он, когда станет президентом, обязательно победит Советский Союз, которого нет, да, и выиграет президентскую гонку у Рейгана, которого тоже уже на свете нет очень давно. Вот, это интересный момент. Но Байден – человек системный, а Трамп – это человек-ошибка, результат системного сбоя. Байден выдвигается партией, которая 4 года не была у власти, а, следовательно, 4 года она не делала вопиющих ошибок.
У президентской власти, а потому что там на уровне Конгресса, Сената-то ребята успешно манипулировали и действовали, причем по всему миру.
Именно. Президентской власти, исполнительной, когда надо принимать решения, за них отвечать. Потому что Конгресс и Сенат, они принимают законы, но не отвечают за их исполнение. Вот. Быть критикующим всегда очень удобно. Поэтому все это время лагерь Байдена набирал очки, а лагерь Трампа пытался удержать хотя бы вот то, что у него было.
Андрей Викторович, а вот вы, кстати, к вашим словам, Аризону, Флориду, Мичиган-то, получается, не удержали. Штаты очень разные. Отрыв в 2016 году тоже разный был, там от нескольких буквально сотых процента до прям чуть, ну, десяток, наверное, там чуть больше. Причем Мичиган — это вот штат на северо-востоке, Флорида — штат пенсионеров, Аризона — на западе. Каким-то образом будут выбирать, за кого бороться, за кого не бороться? Вот этот политтехнологический момент, насколько будет важен перед президентом
выборами? Я думаю, что сейчас будет все гораздо более гладко, чем в 2016 году. Потому что ведь и выборы подготовились, они уже будут несколько другими. Ведь принят закон, запрещающий выборщикам голосовать не за ту партию, от которой они выбраны.
Да, было такое, кстати.
А в 2016 году вот было именно
такое. В Техасе, например, пара человек так голосовала.
Ну, а в целом там было далеко не два выбора.
Да-да-да, я просто к тому, что Техас — это самая большая поддержка Трампа в 2016 году была.
Ну да, да. Тексас. Да. Я, в общем, как-то видел классный плакат, где было написано о том, что либерал, проезжай наш штат, не останавливайся. Это на въезде в Техас.
Угу.
Вот. Но здесь принят целый ряд законов, которые вот такие вот неожиданные сюрпризы он помножит на ноль. То есть выборы будут предсказуемыми. И учитывая, что Трамп, он все-таки напугал значительную часть американского общества своей вот этой вот забалбанностью, непредсказуемостью. Вот. Из-за этого, возможно, значительная часть американцев, которые за перемены, но перемены спокойные, там, без рисков, она отдаст свои голоса за Байдену, который в спящем виде стабилен, понятен, не будет делать резких движений.
Андрей Викторович, спасибо вам огромное за комментарий. Будем следить и за предвыборной гонкой в Соединенных Штатах. Обязательно обо всех других процессах и событиях расскажем. Андрей Майнула в эфире «Радио Спутник» прокомментировал те события, которые вот актуальны на здесь и сейчас. Ну а у нас в завершении рекорды, правда, не спортивные, опять же. Цена золота впервые с 2011 года обновляет рекорд за тройскую унцию.
За тройскую унцию, но, честно говоря, была в одном моменте и цена наиболее высокая. Там рост отмечался практически на 2%, и достигались даже такие отметки, как 1935 долларов за тройскую унцию, что является наивысшей ценой вообще, в принципе, за всю историю торгов золота на мировых рынках. Своим мнением с радио «Спутник» о том, что толкает сейчас золотые котировки вверх, поделился директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.
За последние несколько месяцев цена на золото находилась на уровне 1800 долларов за тройскую унцию. Соответственно, движение вот к максимуму многими аналитиками прогнозировалось. Вплоть до того, что мы можем уйти и на 2000 долларов в ближайшем будущем. Почему так происходит? Достаточно мягкая денежно-кредитная политика центральных банков, постоянный приток ликвидности на рынок, с учетом того, что доходности казначейских облигаций не дают инвесторам необходимые, скажем, возможности размещать средства, золото становится таким инструментом, в который сейчас достаточно много инвесторов переходит, в том числе хеджируя риски инфляционные и в том числе хеджируя риски при возможной коррекции цен на другие активы, в том числе на акции.
Я так, если правильно понимаю, те, кто об этом вопросе спохватились в марте, или вот я смотрю, в начале прошлой осени, в принципе, могли даже, ну, те, в особенности, кто с прошлой осени,
свои сбережения,
удвоить свой капитал. Ну, вложенный, естественно, в золото, да, потому что цена выросла почти в два раза.
Да, и предыдущий рекорд, стоит напомнить, был установлен 6 сентября 2011 года, когда унция золота стоила $1920. Потом были взлеты и падения, и все больше падений, конечно. А сейчас вот золото вновь набирает цену.
Олег Обухов, Алексей Красильников, в студии «Радио Спутник». Олег, спасибо.
Взаимно.